Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Некоторые темы. Мэр Ярославля Евгений Урлашов. Обвинение во взятке. Египет после отстранения от власти президента Мохаммеда Мурси. Продолжение суда по болотному делу. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Мосгорсуде продолжается слушание дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года в отношении 12 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках, неповиновении полиции и призывах к этому. Всего по так называемому «болотному делу» проходят почти 30 человек. До 16 часов московского времени в заседании был объявлен перерыв. Что было до перерыва, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она следит за тем, как развивается в суде дело первых 12 болотных узников.
На сегодняшнем заседании по делу 12 в Московском городском суде должны были таки наконец перейти к допросу потерпевших и посмотреть видеозаписи о событиях на Болотной площади 6 мая прошлого года, однако пока до этой стадии все-таки не дошли, потому что у стороны защиты было несколько ходатайств. Одно из ходатайств подал общественный защитник Сергея Кривого, Сергей Мохнаткин. Он попросил суд фактически изменить меру пресечения Сергею Кривову, потому что Мохнаткин говорил о том, что вчера Сергея Кривого конвой не сумел доставить в здание суда на заседание, как потом выяснилось, его просто почему-то не забрали из СИЗО. И Мохнаткин говорил о том, что Кривов самостоятельно мог бы являться в суд без опозданий, поэтому ему стоит изменить меру пресечения с ареста на какую-либо иную. Напомню, Сергей Кривов был арестован в октябре прошлого года и с тех пор находится в СИЗО. Также Сергей Мохнаткин попросил суд допросить в качестве свидетеля исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина и приобщить к делу некоторые документы из Москворецкого суда. В вызове в качестве свидетеля Сергея Собянина и в приобщении документов к делу судья Наталья Никишина отказала сразу же, а над мерой пресечения для Сергея Кривого пошла думать, перерыв длился около часа, и после него она вернулась и постановила, что ходатайство Сергея Мохнаткина не мотивированное и нет оснований менять Сергею Кривову меру пресечения. Заседание после этого продолжилось, уже сами подсудимые начали заявлять ходатайство, в частности, Николай Кавказский и Ярослав Белоусов говорили о том, как их вчера держали в конвойном помещении в очень тяжелых условиях, узкие камеры. Николай Кавказский жаловался, что у него болит спина, Ярослав Белоусов говорил, что его до 12 ночи не могли доставить в СИЗО. Судья все это выслушала, велела внести эти замечания в протокол, но в качестве ходатайства отказалась рассматривать, сказав, что это является заявлением, а не ходатайство. После этого выступил Сергей Кривов. Он заявил ходатайство о том, чтобы к материалам дела приобщили доклад общественной комиссии, подготовленный и представленный в апреле этого года. Правозащитники, представители партии РПР «Парнас», члены комитета 6 мая организовали общественное расследование с целью выяснить, что же именно произошло на Болотной площади 6 мая прошлого года. И результатом этого доклада стал вывод о том, что к столкновениям демонстрантов с полицией привели действия городских властей, а не самих демонстрантов. И на плечах власти лежит ответственность за те события. И вот судья выслушала ходатайство Сергея Кривого, после чего она предложила защитнику Кривого Вячеславу Макарову ознакомиться с этим ходатайством и с докладом. И в связи с этим в деле объявлен перерыв на полтора часа на то, чтобы Вячеслав Макаров изучил доклад общественной комиссии. Отмечу, что на сегодняшнее заседание, поддержая так называемых узников Болотной, пришли, например, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Мы с ним поговорили в перерыве. Он посетовал на то, что все-таки недостаточно людей поддерживает узников Болотной, и говорил о том, что необходимо, чтобы общество как-то проснулось, иначе подобные показательные политические процессы станут в порядке вещей. Также в суд пришли социолог, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Здесь также политик Геннадий Гудков. Напомню, что на скамье подсудимых сейчас 12 человек, и большинство из них предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Марии Бароновой, одной из подсудимых, единственное предъявлено обвинение в призывах к массовым беспорядкам.
Наталья Джанпаладова из Мосгорсуда, где проходит заседание по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года в отношении 12 обвиняемых. Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Заседание суда по делу задержанного накануне по обвинению во взятке мэра Ярославля Евгения Урлашова пока отложено на неопределенный срок. Адвокаты Урлашова находятся на предварительном заседании. Ожидается, что в четверг Евгению Урлашову предъявят обвинение. Лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров попросил суд отпустить под залог задержанного мэра Ярославля. Как заявили в пресс-службе политика, Прохоров уже подписал ходатайство в суд с просьбой не избирать меру пресечения, связанную с ограничением свободы. Сейчас Евгений Урлашов находится в изоляторе временного содержания. Двое суток задержания, которые отводятся на предъявление обвинения, закончатся в ночь на 5 июля. В Следственном комитете ранее заявили, что будут ходатайствовать об аресте мэра. С подробностями Любовь Чижова.
Евгений Урлашов был задержан в ночь на 3 июля. Его вместе с тремя подчиненными подозревают в покушении на получение взятки. По версии следствия, они собирались получить с предпринимателя, депутата городской думы от «Единой России» Сергея Шмелева, 45 миллионов рублей в качестве отката за заключение госконтракта. Все фигуранты дела, кроме Урлашова, по данным СМИ, признали свою вину, назвали градоначальника организатором вымогательства взятки и пошли на сделку со следствием. Сам мэр вину не признает и от сделки отказывается. Урлашов называет преследование политическим. Мэр Ярославля на выборах в областную думу, которые состоятся 8 сентября, должен был возглавить список гражданской платформы. Вот что рассказал Радио Свобода адвокат Евгения Урлашова Михаил Писарец.
На сегодняшний день его не обвиняют, его подозревают, что якобы в группе лиц, сотрудниками мэрии, они покушались на получение взятки. Вот так звучит на сегодняшний день подозрение. В отношении него применено, значит, задержание в качестве подозреваемого пока. В течение двух суток после этого задержания следствие должно определиться с дальнейшей мерой пресечения, либо с обвинением, либо с освобождением.
Какова позиция защиты будет?
Такое подозрение, да, покушение на получение взятки достаточно, на мой взгляд, нетвердое, да, обвинение. Так, мне кажется, что при наличии нескольких каких-то свидетелей можно любому человеку такое вменить. Это первая позиция. Вторая позиция: у нас был обыск произведен, где хотели найти следы, да, совершенного якобы преступления. В квартире ничего не найдено было. Мы участвовали в этих следственных действиях. Однако почему-то идет брос информации в пространство общественное через средства массовой информации, что якобы что-то нашли. А это не так. Поэтому как бы все вместе это указывает вот на некоторое, специально создают либо общественное мнение, поплека политическая вот здесь присутствует, на мой взгляд.
МВД уже второй день демонстрирует аудиозапись, из которой понятно, что вот Евгений Урлашов брал взятку.
Это лишний раз подтверждает нашу позицию о том, что все не так просто, да? Зачем следствию? Раньше это было позволительно, чтобы следствие выкидывали какие-то доказательства в общественное пространство. Об этой записи никто не может сказать, что это, кто это, с кем разговаривал. Нарезано она, не нарезано она, о чем там разговор. Я даже так немножко ознакомился с ней. В общем-то, слова и разговор об этом можно применить к разным ситуациям. Там на скидку 5-6 обоснований придут, да, как бы сказать, одного и того же разговора. Поэтому, извините, но это лишний раз подтверждает какая-то нестабильность.
Это был адвокат Евгения Урлашова Михаил Писарец. Сейчас в Ярославле находятся эксперты Президентского совета по правам человека и общественной палаты, которые разбираются в законности задержания Евгения Урлашова и вынесения ему обвинений в коррупции. Один из них, руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, говорит, что делать окончательные выводы о политической окраске дела Евгения Урлашова пока рано.
Дело в том, что мы сегодня встретились с представителями мэрии, мы сегодня встретились с представителями администрации, а мы получили материалы от следствия. И можем сказать, что мы не можем говорить, что дело сфабриковано. У нас есть вопросы по возможному избыточному физзащите, вопросу задержания. У нас есть вопросы по неким мелким правовым формальным нарушениям, которые влияют на ход расследования. Однако из тех документов, документов, которые мы получили, чем ознакомились, мы пока не можем заявить о том, что дело сфабриковано политическим признаком, хотя понятно, что некие стороны, причем не одна сторона, а несколько сторон, разыгрываются как политическую монету, будут разыгрывать понятно.
Кирилл, уточните, пожалуйста, кто еще с вами в числе экспертов, которые сейчас находятся в Ярославле?
Член Совета при президенте Евгений Мисловский, в прошлом Москве был посол вооруженных Генеральной прокуратуры, и эксперт Совета Павел Зайцев, это посол вооруженных глав МВД, который занимался как раз коррупцией и водными преступлениями.
Как вы предполагаете продолжить?
Мы уже договорились с комитетом, что мы проведем совещание нашей группы с представителями комитета, кого с нас заверено. Вот сегодня мы с полным объемом не смогли пообщаться. Сегодня вы знаете, судебный процесс по принятию меры пресечения. Соответственно, мы возьмем эту ситуацию через контроль и уже получили понимание и поддержку. Нам сказали, что все вплоть до видеоматериалов нам будут представлены. Видео, ну и материал частичкой документирования, которых нам больше, чем было представлено в СМИ.
А с самим Урлашовым вам, наверное, не удалось пообщаться?
Нет, естественно, да. Мы хотели попасть на суд, но потом посочли, что пообщаться не удастся. Это будет остынь, просто не нужен лишний пиар. А представители общественной палаты, которые с нами были, они общались сегодня, я результатов не знаю, и с законодательным собранием, и с муниципальными депутатами.
Это было мнение руководителя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова. Бывший член партии «Единая Россия» Евгений Урлашов победил на выборах мэра Ярославля в 2012 году как независимый кандидат. Он конфликтовал с «Единой Россией» и властями Ярославской области и предполагал возглавить список партии «Гражданская платформа» на выборах в региональную думу. Ранее в эфире «Радио Свобода» политолог Александр Кынев говорил о том, что у всех мэров российских городов, побеждавших на выборах не от партии «Единая Россия», рано или поздно начинались неприятности. В среду в Ярославле прошел митинг, в котором участвовали как сторонники, так и противники Урлашова. По разным оценкам, в нем участвовали от 100 до 300 человек. Полиция не стала вмешиваться в происходящее, хотя акция не была согласована с властями. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В течение сегодняшнего дня ожидалось судебное решение по определению меры пресечения мэру Ярославля Евгению Урлашову, которого задержали в среду по подозрению в получении крупной взятки. Статус оппозиционного мэра стал своего рода посадочным билетом для десятков градоначальников России. Об этом говорили в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» политолог Валерий Хомяков и доверенное лицо Михаила Прохорова на президентских выборах Иван Стариков. Оба лично знают Евгения Урлашова. В том фрагменте, который вы услышите сейчас, первым о Евгении Урлашове говорит политолог Валерий Хомяков.
Отношения к Урлашову были разные, причем у людей, которые, в общем-то, не связаны с политикой. Одни его оценивают позитивно, его деятельность в течение года, и главное, что ему поставили в заслугу обычные, в общем-то, граждане, что власть стала более открытой и более доступной. Он, собственно говоря, это обещал в ходе избирательной кампании. Другие люди оценили его негативно, и в первую очередь, конечно, это связано было с его частыми зарубежными поездками. Просто помню одну из статей в одной из ярославских газет, где ему вставилось в вину, что он был за границей больше за полгода, чем Путин или Обама. Такие сравнения приводят. Ну, может быть, это далеко не всегда оправдано. На самом деле так. Вину ему поставили также и то, что когда было наводнение 31 мая, то он не оказался в стране и не приехал в Ярославль, когда весь город, собственно говоря, встал на уши. Там затопило, особенно центр города исторический, действительно очень здорово. Поставили ему эту вину. Поэтому, на мой взгляд, это достаточно интересная, с одной стороны, фигура, но, наверное, интерес этот связан с неоднозначностью этой фигуры, в первую очередь. Он не пошел на поклон действующему губернатору. Соответственно, когда его избрали год назад, а он победил, напомню, с серьезным результатом, около 70% победил единороссов, то тогда, еще до второго тура, губернатор или кто-то от его имени сказал, что мы примем любое решение, будем сотрудничать с любым мэром города Ярославля. Сотрудничество не получилось. Его не приглашали, насколько я знаю, на заседание губернатора. Руки ему губернаторские люди не пожимали. Может, он от этого не очень страдал, и поэтому то, что произошло сейчас, я думаю, не хочу давать оценки юридические, но первое, что бросилось в глаза, когда первые сообщения появились, что посредника Обычно вот когда дело о взятках, то стараются взять с поличным. Пишут, что посреднику передали деньги там 14 миллионов рублей, и он приехал в какое-то обозначенное место, где он должен был отдать деньги. И вот тут большой знак вопроса. Обычно берут с поличным. Здесь этого не прозвучало. То есть либо это действительно была спецоперация, и то, каким образом его вытащили за шиворот, просто напомнили другую историю, когда того же Ходорковского взяли примерно так же, таким же образом. То есть весьма грубо ночью вытащили за шиворот из машины фактически увезли. Поэтому это вызвало, мне кажется, очень серьезное обострение. Там был политический кризис, это очевидно, но сейчас этот кризис не рассосется. И уже сейчас федеральный центр делает заявление, что где вроде как они здесь и ни при чем. Тоже удивительно.
Давайте Ивану Валентиновичу зададим вопрос. Вы знакомы лично с Евгением Мурлашом? Какое он оставил у вас впечатление?
Я был доверенным лицом Михаила Прохорова во время президентской кампании. Но это уже больше года прошло. Но мы, собственно, тогда и познакомились с Евгением Мурлашовым. Тогда он еще шел только на выборы, а мэра еще не был мэром. Для меня он стал заметен, почему? Когда произошла трагедия, гибель хоккейной команды в авиакатастрофе «Локомотив». «Локомотив» для Ярославля это, если хотите, это культ. И он, пожалуй, единственный, который опровергал официальную версию о том, что виноваты летчики. Наверное, они были виноваты, как показало потом расследование Международного акционного комитета. Но позиция Евгения Мурлашова, тогда депутата, между прочим, от «Единой России», областной думы, она состояла в том, что он сказал, что главная причина была в том, что та истерия, вот это нагнетание, прибывали борты президента, представитель правительства, иностранные гости, этот маленький. И это, в общем, привело к вот этой трагедии. И он тогда, в общем, это была серьезная, сильная позиция. И после этого он стал любимцем жителей Ярославля. Почему мы тогда познакомились, я обратил внимание. Потом второе такое близкое наше знакомство, это было год назад на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Мне что-то тогда потрясло. Я на машине туда приехал, а он, значит, с чемоданами бегал. Там же в разных местах площадки были. В итоге я его посадил в машину, и мы с ним ездили. И чемоданы. Ага. Я еще подумал, слушай, мэр такого города, в принципе, мог бы пригнать машину.
Ну, в общем, да.
Не из Владивостока же, и, в общем, которая бы его здесь обслуживала. Это было несколько удивительно. Вот, конечно, он был белой вороной среди мэров. Вот я с Валерием в какой части соглашусь и не соглашусь. Все-таки насчет пожимания рук. Политическая легитимность Мурлашова на порядок выше, чем губернатор.
Без сомнений.
Он выиграл в тяжелых конкурентных выборах. Губернатор не проходил через это горнило. Вот, и он стал главой областного центра, по сути дела, в жесткой политической борьбе. Обрел легитимность. Поэтому в этой части, наверное, тоже была определенная зависть. Система, в общем, наверное, не дает высоко взлететь белым воронам.
Не первый случай, когда вот мэрский мандат фактически является таким посадочным талоном.
Да,
несколько лет назад тот же Ставрополь, я просто вспомнил эту историю, Дмитрий Кузьмин.
Смоленск.
Который был о справедливой России.
Смоленск.
Да.
Смоленск.
Оппозиционный политический активист Иван Стариков и политолог Валерий Хомяков о мэре Ярославля Евгении Мурлашове, который вчера был задержан по подозрению в получении взятки. Почему оппозиционные мэры часто оказываются объектами судебного преследования? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы в Иркутске Екатерина Вертинская обращалась к жителям и гостям города.
Нечестная конкуренция, просто политическая. Власть наша нынешняя не выдерживает честной конкуренции. Приходится прибегать к уголовке. К черному пиару, к уголовке.
А потому что они честнее работают, потому их и преследуют. И не только их преследуют, даже убивают.
Вот в России сложился такой авторитарный режим. Понятно, что те формы представительной демократии, которые записаны в Конституции, они не работают. Оппозиционеры, вот они либо таким нелепым образом переходят в партию власти, как вот мэр Иркутска Кондрашов, либо их преследуют.
Все знают, что у нас плохая власть, и везде она всегда плохая, но оппозиция говорит, что она будет хорошей властью, и все такое, что они нам сделают все хорошо и будут хорошо за нас решать, но я в это не верю. Я хочу сам управлять своей жизнью и желаю всем такого же.
Я не знаю конкретно, я вот от политики далека, но я считаю, что у нас просто в правительство и в мэры, и везде в депутаты лезут люди, которые не заинтересованы в народе. Они лезут ради своей какой-то выгоды, ради своего чего-то. Но они не заботятся о людях, как говорят, что это наши избранники. Нет, это ничего подобного. Я считаю, что только из-за того, что не те, кто там должны быть, туда попадают. Это вот мое личное мнение.
Когда я открываю какую-то организацию, я хозяин этой организации, и я выбираю себе людей, которые нужны мне для работы. Я никогда не приму на работу человека, которого мне посоветуют. Потому и оппозиционные эти мэры становятся ненужными людьми в той организации, в которую их берут на работу.
Это ужас, что творится. Дело-то в том, что если бы это было делалось бы гласно, а то пропускают даже в ту же печать только то, что выгодно «Единой России». А то, что невыгодно, и то, что как-то ее задевает или как-то царапает, почему-то этому хода нет. Оно только листовками разносится и по интернету. Я вот, например, в интернете не смотрю, но все равно между строк я понимаю, что говорят не всю правду. И вот это возмущает.
А я думаю, это просто какие-либо подковерные разборки. То есть на местном кто-то с кем-то что-то не поделил, не додал там какой-то кусок пирога и так далее.
Любой, кто реально в оппозиции, реально, и вдруг пустит этот пост, должен быть 25 часов в сутки готов к подобному сценарию. Просто автоматом. И если кто-то, Серов или кто-то, этого не догнал, как по-нашему говорят, то, ну, все, они становятся вот жертвами. Вот эти, то есть, ну, так в этой песенке, в общем, стала я жертвой собственной беспечности.
Так, иркутяне отвечали на вопрос, почему оппозиционные мэры часто оказываются объектами судебных преследований. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Грани времени. Сразу после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Председатель Конституционного суда Египта Адли Мансур в четверг принес присягу и принял на себя функции временного главы государства после того, как армия страны объявила об отстранении и аресте первого демократически избранного президента-исламиста Мохаммеда Мурси. В Каире, Александрии и других египетских городах не стихают празднования, переходящие в массовые беспорядки. Только за минувшую ночь в столкновениях между исламистами и преследующими их сторонниками светского пути развития Египта погибли десятки человек. Мировые лидеры тем временем решают, следует ли считать события в Египте военным переворотом. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Имя действующего президента Египта с сегодняшнего дня – Адли Мансур. Принося присягу в здании Конституционного суда в Каире, он сказал:
«Я клянусь хранить республиканскую систему правления и уважать законы Конституции, исполнять чаяния народа и обеспечивать независимость и безопасность нашей Родины. Дух революции вселяет в нас надежду на то, что ее великие ценности не будут утеряны. В первую очередь, нужно положить конец созданию образа полубожественного главы страны, культа его неприкасаемости и неподчинения закону. Этот культ сформировали слабые ради выгоды сильных, ради властителей и президентов».
Министр обороны Египта Абдул Фатах ас-Сиси, выступая минувшей ночью по телевидению, заявил, что президент Мохаммед Мурси не сумел выполнить требования египетского народа.
«Мы всячески надеялись на достижение национального диалога между враждующими сторонами, который положил бы конец насилию и обеспечил бы безопасность и стабильное развитие нации. Однако выступление президента, переданное вчера по телевидению, еще до истечения срока в 48 часов, назначенного нами, не отвечало требованиям народа. В связи с этим вооруженные силы были вынуждены обратиться за советом к некоторым национальным и политическим лидерам и к молодежи. Во время этих переговоров их участники сформировали дальнейший план действий, включающий в себя немедленные меры, призванные обеспечить строительство сильного и единого египетского общества, а также положить конец насилию и конфликту в нашей стране».
Ранее в среду, когда истек срок ультиматума военных к властям, министр обороны ас-Сиси завершил консультации с лидером либеральной оппозиции, бывшим главой МАГАТЭ Мохаммедом Эль-Барадеи, а также верховным шейхом, расположенной в Каире, главной духовной академии университета мусульманского мира Аль-Асхар и главой Коптской православной церкви. Генерал в своем выступлении по телевидению также сказал, что в Египте должны быть проведены досрочные парламентские выборы, и что действие нынешней конституции, редакция которой Мохаммедом Мурси вызвала столь гневную реакцию в обществе, приостанавливается.
Наша дорожная карта предполагает также формирование Комитета национального возрождения, в который войдут представители молодежных движений, движущие силы Великой революции. Председатель Конституционного суда на время переходного периода получает право объявлять об изменениях в высшем законе страны, а текущие вопросы в ближайшее время будет решать технический кабинет министров.
По последним сообщениям, свергнутый президент находится в здании Министерства обороны Египта, хотя военные говорят, что он содержится в своем доме. Генеральная прокуратура страны выдала ордера на арест Мохаммеда Бадии и Хайрата Эль-Шатера, главных лидеров египетского отделения движения «Братья-мусульмане», на поддержку которых и опирался Мохаммед Мурси. Также задержаны или арестованы около 100 человек из числа чиновников администрации президента. По всей стране египтяне скандируют лозунги в поддержку военных и громят отделение «Братьев-мусульман». Разные мировые информационные агентства говорят о десятках убитых и сотнях раненых. Полностью остановлено вещание исламистских телеканалов, причем руководство одного из них, Египет-25, также арестовано. Мохаммед Мурси буквально накануне ареста успел записать любительское видеоинтервью, которое успело на 2 часа появиться на президентском сайте, после чего исчезло.
Это смертельно опасная попытка украсть идеи нашей революции. Мы возвращаемся в исходную точку. Чтобы начать все сначала, я полностью отвергаю такой вариант развития страны и не могу его принять. Я отдал прямой приказ всем силовым ведомствам, всем службам безопасности, Министерству внутренних дел, армии исполнять свои функции и обеспечить прямым и жестким образом безопасность народа, чтобы избежать кровавого насилия и восстановить законность.
После массовых протестов, которые начались в Египте 30 июня и были частично спровоцированы движением Тамарут, возникшим 28 июня и поддерживающим председателя Конституционного суда, а также после нежелания самого Мурси подать в отставку, египетские вооруженные силы заявили, что возьмут вопрос о разрешении кризиса в свои руки. 1 июля министр обороны Ас-Сиси объявил по национальному телевидению 48-часовой ультиматум. В течение этих 2 суток президент должен был выполнить требования демонстрантов, обвинявших Мурси, занявшего президентское кресло 30 июня 2012 года, в исламизации страны и неумелом правлении, усугублявшем каждый месяц политико-экономический кризис. Мохаммед Эль-Барадей, лидер либеральной оппозиции Египта, заявил в четверг.
План преобразований, принятый сейчас, это коррекция пути, на который мы встали после революции 25 января позапрошлого года. Он отвечает всем пожеланиям великого египетского народа. Мы восстановим свободу, мы проведем досрочные президентские и парламентские выборы и начнем примирительный диалог. Мы добьемся главного, того, чего ждали так долго – социальной справедливости.
Мерет Мабрук, директор региональных программ Ближневосточного центра Рафика Харири в Атлантическом совете, считает, что действия египетской армии можно назвать военным переворотом, но произошедшим при подавляющей поддержке общества. Сторонники Мурси заявляют о готовности продолжить борьбу. Однако египетской армии, по ее мнению, вряд ли придется прибегнуть к военной силе, чтобы заставить их смириться.
Мусульманское братство со времени своего прихода к власти не отличалось способностью принимать мудрые и обдуманные решения. У него было 80 лет для того, чтобы подготовиться к этой роли. Но оказавшись у власти, оно показало себя неспособным к продуманным действиям. У меня нет оптимизма, что сторонники Мурси способны избрать верную линию поведения в данный момент. То есть маловероятно, что они скажут: «Мы в меньшинстве, страна хочет перемен, и если мы привержены демократии, мы можем вернуться к избирательным урнам». We can go back to the ballot
boxes and take it from there. Московский востоковед и специалист по Ближнему Востоку Елена Супонина считает, что полностью отодвинуть исламистов на задний план политической сцены военным в Египте ни за что не удастся.
Исламисты продолжают сохранять популярность у части населения Египта. Общество расколото примерно надвое. Поэтому просто выбросить исламистов и особенно организацию «Братья-мусульмане» за борт политического процесса не получится. Кроме того, ни военные, ни левые силы, ни либеральные силы, так же, как и исламисты ранее, а до этого свергнутый президент, еще один Хосни Мубарак, не в состоянии сейчас решить очень тяжелые экономические проблемы страны. А это означает, что раскол общества в Египте продолжится, экономическая ситуация будет ухудшаться, обстановка с преступностью тоже будет ухудшаться, и политическая ситуация будет сохраняться нестабильной и чреватой новыми сюрпризами.
Лидеры многих стран выступили с заявлениями в связи со сменой политической власти в Египте и отстранением президента Мохаммеда Мурси. Министерство иностранных дел России призвало все политические силы Египта проявить сдержанность и избегать насильственных действий.
В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Египте, с которым Россию связывают исторические отношения дружбы и равноправного сотрудничества. По поступающим сообщениям, обстановка в курортных зонах Египта остается спокойной. Объекты туристической инфраструктуры функционируют в штатном режиме. Вместе с тем полагаем необходимым подтвердить ранее высказанные МИД России рекомендации нашим гражданам, которые находятся в Египте, избегать районов проведения массовых протестных акций и социальной напряженности.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал египтян к спокойствию, диалогу и отказу от применения насилия, а глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон к возвращению к демократическому процессу. Александр Гостев, Радио Свобода.
Соединенные Штаты, традиционный союзник Египта, сдержанно отреагировали на отстранение от власти Мохаммеда Мурси, демократически избранного президента Египта. Президент Обама заявил, что США поддерживают демократический процесс в Египте и призвал военное руководство страны как можно быстрее провести выборы. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Согласно источникам в окружении президента Обамы, президент и его ближайшие помощники провели несколько часов в среду, обсуждая вопрос о том, является ли военным переворотом отстранение от власти Мохаммеда Мурси. Это принципиальный для США вопрос, поскольку Вашингтон, согласно американским законам, не может продолжать многие виды сотрудничества с режимом, который оказался у власти в результате переворота. Через несколько часов после появления известия о смещении Мурси, президент Обама выступил с заявлением, в котором отсутствовал термин «переворот». Барак Обама выразил глубокую озабоченность решением египетской армии отстранить от власти президента страны и приостановить действие Конституции Египта. Президент США призвал египетское военное руководство как можно скорее вернуть власть в руки демократически избранного правительства. США привержены демократическому процессу в Египте, объявил президент Обама. Американские комментаторы, в общем, готовы понять желание Белого дома отступиться в данном случае от строгой трактовки понятия «переворот». Отстранение Мурси подчеркивает то, что демократия остается ускользающей целью для самой большой страны арабского мира, пишет «Вашингтон-Пост». Эд Уолкер, бывший посол США в Египте, в интервью CNN говорит о том, что у армии не было выбора. В данном случае мы стали свидетелями гигантских общественных протестов, проявления масштабной оппозиции действующему президенту. Военные взяли на себя инициативу, откликаясь на общественные призывы и заявляя, что они не намерены удерживать власть, что они передают правление гражданским лицам и намерены лишь подготовить условия для проведения демократических выборов. Многие американские комментаторы называют трагической ситуацию в Египте, где демократические выборы привели к созданию подобия авторитарного режима. Вот что говорит обозреватель журнала Time Фарид Закария. С одной стороны, египтяне были жертвой репрессивного диктаторского режима. С другой – того, что я называю не менее жестокой демократией. Иными словами, жертвой откровенно авторитарного лидера, пришедшего к власти демократическим путем. Соединенные Штаты пытались помочь Египту найти некий третий путь, но это не наше дело. Сами граждане Египта должны найти человека, который будет способен править демократически, учитывая мнение всех. Пока египтяне выбрали Мурси, в то время как им требуется Мандела. И последние события показывают, что египетское общество остается расколотым. Что дальше? Президент Обама в своем заявлении, по сути, потребовал от египетской армии передать власть в стране гражданским лидерам, обеспечить уважение конституционных прав египтян и как можно скорее провести выборы, в результате которых будет избрано легитимное руководство страны. Мои собеседники считают, что такой вариант развития событий реалистичен. Я не думаю, что задача стабилизации ситуации в стране легко выполнима, говорит Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Но египетские вооруженные силы – это единственная организованная сила в стране, обладающая возможностями для создания фундамента нормализации ситуации. Удастся ли ей это сделать, сказать трудно. потому что Египет столкнулся с гигантскими проблемами, экономическими, политическими. Стране угрожает религиозный раскол. Эта задача невероятно сложна. Большую проблему составляет и то, что страна явно не готова к демократии в западном ее понимании. Ставки Соединенных Штатов в нормализации ситуации в Египте огромны. Серьезный конфликт в стране угрожает стабильности региона. Такая перспектива крайне тревожит израильтян. Как говорит Роберт Фридман, профессор университета Джонса Хопкинса, давнее партнерство между американской и египетской армией наверняка является сейчас важным фактором для Вашингтона. Основным партнером Соединенных Штатов был не Мохаммед Мурси, а египетская армия. В ситуации, когда Египет катится к катастрофе, у Вашингтона нет особого выбора. Он принимает логическое решение. Если ему удастся убедить военных, передать власть гражданскому правительству и сравнительно быстро провести выборы, то такое развитие событий – наименее худший из имеющихся вариантов.
Мнение американских аналитиков и официальных лиц о ситуации в Египте представил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В Театральном музее имени Бахрушина прошла публичная встреча с бывшим артистом Большого театра Николаем Цискоридзе. Премьер-танцор был уволен после череды скандалов, связанных с реконструкцией здания, а затем с нападением на художественного руководителя Сергея Филина. Зрители балета создали инициативную группу в соцсетях, организовывают пикеты за отставку дирекции Большого театра, обличая коррупцию в этом учреждении. Подробности расскажет моя коллега Анастасия Кириленко.
Большой театр остается в центре внимания общественности с 17 января, когда произошло нападение на художественного руководителя балета Сергея Филина. Ему в лицо плеснули кислоту. Худрук в настоящее время лечится в Германии. Полиция арестовала троих подозреваемых, ведущего солиста театра Павла Дмитриченко, которому уже предъявлено обвинение, и жителей Подмосковья Юрия Заруцкого и Андрея Липатова. В свою очередь, премьера балета Николай Цискоридзе, дирекция театра, обвиняла в том, что он своими действиями создал нервозную обстановку в театре, которая могла спровоцировать неуравновешенных людей совершить преступление. Цискоридзе в интервью СМИ заявил, что не верит в серьезность травм Сергея Филина, и в итоге ему был объявлен выговор, и Цискоридзе был уволен с 1 июля этого года. Николай Цискоридзе известен как критик администрации Большого театра, по крайней мере, с 2011 года, когда была закончена реставрация с элементами реконструкции. Цискоридзе назвал реставрационные работы вандализмом, неудобная покатая сцена, на гримерке без окон, осыпающаяся позолота и так далее. Вчера на встрече с поклонниками в музее Бахрушина Цискоридзе предупредил, что скандала говорит не будет. Говорил о нечисти.
К сожалению, как мы знаем, да, многие читали разные мемуары, не все так просто в этом заведении. Там, к сожалению, много чему это сосредоточит. Наверное, в каждом таком культурном заведении сосредоточит большое количество талантов и большого количества нечисти. Но, вы знаете, вот сейчас этого нет в новом здании, потому что они очень сильно его испортили, а вот в старом здании это очень чувствовалось. Вот в зрительном зале, в этот круг и сцены, там было очень хорошо. Сейчас уже, к сожалению, все другое, там аура стала другая.
Счетная палата недавно объявила о хищениях в размере 90 миллионов рублей при реконструкции Большого театра первой очереди, отдельно подчеркнув при этом, что администрация Большого театра к виновному юридическому лицу ООО «Теплотехник» отношения не имеет. Обвиняемый в нападении на Сергея Филина Павел Дмитриченко вызвал сочувствие у труппы. Ранее письмо в его поддержку подписали более 300 артистов. В целом объяснение происходящему в Большом театре, начиная от реконструкции, при которой площади были увеличены в два раза, и заканчивая недавними скандалами, можно найти в перегреве, произошедшем по законам рыночной экономики. Артисты работали на износ, производя до 30 спектаклей в месяц, утверждает бывший артист балета Алексей Корягин. Он уволился в начале этого сезона.
Филин просто наезжал на артистов. А Дмитриченко спрашивал, а почему? Может быть, вы по-человечески к артистам отнесетесь?
Вы там не то, не так, вас что, думаете, вас заменить, что ли, нельзя?
Уже, например, весь месяц или уже там весь год артисты с утра до вечера, они танцуют, они устали, и потом они это на репетициях. И если они где-то там чего-то не делают, только потому, что уже, ну, уже какой смысл?
Если возмутиться, то всем вместе сразу, окончательно и бесповоротно. Но ключевые слова здесь –
всем вместе, чего на сегодняшний день в театре, как и в стране, невозможно. Если бы это было бы возможным, тогда и в стране бы что-то поменялось. И все боятся, все испугались.
По словам бывшего танцовщика балета Большого театра Алексея Корягина, зарплата артиста зависела напрямую от лояльности руководству.
Понимаете, у нас есть оклад и есть два гранда, постоянные перемены. Оклад какой-то там смешной, в районе 4, там, может быть, 5 тысяч, ну, там, в зависимости еще там от ставки, ну, 7 тысяч, там, я не знаю, гранд президентский, или как он там у нас называется, в общем, от государства. И еще переменный грант, это как руководство распорядилось деньгами в силу своего усмотрения. Но его могут не дать, и это будет абсолютно нормально. Например, если бы какой-нибудь артист, ну, например, взял, встретился с вами и рассказал, как есть на самом деле. И если, например, ему не дали бы вот этот вот грант, это было бы абсолютно нормально. Это издевательство. Вот чтобы страна знала, я говорю, это абсолютная правда. Вот таким образом относятся к искусству в нашей стране. Я требую, чтобы руководство вмешалось и навело там порядок, потому если оно не хочет потерять это искусство навсегда.
Большой театр финансируется из федерального бюджета по особой статье. При директоре Анатолии Иксанове бюджет возрос примерно в 10 раз за последние 10 лет и составляет более 4 миллиардов рублей в год. Не считая фонда Большого театра, некоммерческой организации, куда входят крупнейшие олигархи, они должны аккумулировать внебюджетные средства. Почему бюджетная и внебюджетная манна не отражается на зарплатах артистов? У Алексея Корягина есть своя версия.
На костюмах, да, на декорациях, да, на всем делаются откаты. Там, если сметы посмотреть, там просто бывало попадали сметы к нам, информация доходила, мы смотрели. Буквально там какие-то носки мужские по 2000 рублей, там повязка на глаз 4000 рублей, там, ну там, да, отмывают деньги на спектакле. На декорациях, костюмах, на чем угодно, только не на артистах. Не, на артистах отмывает, да, обделяя их заработный план.
О мертвых душах, якобы работавших в Большом театре, говорит бывший руководитель правкома Георгий Гераскин. Бывшая балерина театра Анастасия Волочкова заявляет об откатных спектаклях-однодневках. О том, что только спекуляции на билетах приносят до 30 миллионов долларов дохода в год и не может происходить без ведома руководства театра, заявляет Владислав Москалев, муж балерины Светланы Лункиной. Недавно пара эмигрировала в Канаду. В сети интернет создана инициативная группа зрителей Большого, которая провела уже 2 пикета напротив здания театра. Несколько десятков человек в прошлые выходные вышли с транспарантами «Большой не только деньги», а также с увеличенными билетами, где в качестве корешка предлагалось оторвать портрет нынешнего руководителя театра Анатолия Иксанова. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В сети интернет отключен доступ к информационному порталу Public Post, закрытому 1 июля по решению учредителей информационного агентства «Интерфакс» Алексея Венедиктова и Сбербанка. Портал был основан в ноябре 2011 года как площадка для блогов и журналистских материалов по модели «Huffington Post». О подробностях закрытия сайта рассказывает исполняющий обязанности главного редактора Николай Клеменюк в интервью Елене Фанайловой.
Пользователь открывает, пытается открыть страницу www.publicpost.ru и не может найти там ничего. То есть страница эта не грузится. Вот что все это означает?
Издание Public Post было официально закрыто в конце июня, и дата прекращения деятельности была 1 июля. По договоренности с одним из учредителей, информагентством «Интерфакс», который отвечал в том числе за всю техническую составляющую деятельности Public Post, сайт должен был быть доступен еще в течение, по крайней мере, 2 месяцев. И я лично от имени себя и от имени редакции обратился к руководству «Интерфакса» с вопросом, не могут ли нам передать права на архив, на доменное имя и на каких условиях это может быть сделано. И на тот случай, если «Интерфакс» готов поддерживать это все самостоятельно и дальше, но не готов нести расходы на хостинг, я заявил готовность расходы оплачивать и попросил назвать соответствующие суммы. То есть ничего такого не произошло. Вместо этого, значит, сайт был закрыт. Это произошло вчера по распоряжению руководства «Интерфакса», которая поступила непосредственно к техническому директору, который сайты вырубил.
Когда говорится об экономических причинах закрытия того или иного средства массовой информации, поневоле люди начинают думать, что за словом «экономическое» стоит слово «политическое». Каковы же политические причины закрытия вашего издания, Николай?
Я бы сказал, что экономические и политические причины в нашем случае разделить довольно сложно. Проект «Паблик Пост» имел трех учредителей. Алексея Алексеевича Венедиктова, главного редактора «Эхо Москвы», информационное агентство «Интерфакс» и «Сбербанк». 2 года назад этот проект был запущен. Это было в разгар медведевской оттепели. Там, вероятно, Сбербанк и лично Герман Греф, когда выделял на это деньги, руководствовался традиционным для аппаратчиков рефлексом, что под выборы должны создаваться средства массовой информации. Так «Паблик Пост» был создан. В ноябре, незадолго до думских выборов, сайт был открыт. Вот, а после этого, что произошло, мы все знаем. Были, значит, массовые фальсификации, протестная активность, потом были репрессии, потом были разного рода, значит, закручивания гаек, антисиротский закон, еще там что-то, протесты в ответ на это. Соответственно, значит, политические риски, которые совершенно не планировались на момент создания проекта и на момент, когда в него вошел Сбербанк, они все появились. И для Сбербанка непрофильный, маленький и очень недорогостоящий паблик-пост стал очень рискованным активом. Произошло это следующим образом. По моим сведениям, которые у меня, естественно, имеются из косвенных источников, стали обращаться разные высокопоставленные люди из администрации президента, из правительства, и говорить ему буквально следующее. Не сошел ли ты с ума, Греф, финансировать антипутинский ресурс? Антипутинский – это именно то слово, которое мне цитировали, а не, например, оппозиционный, либеральный, независимый или там критический или какой-нибудь еще. Интерфакс пытался этот ресурс сохранить всеми доступными ему способами. Ну и, собственно, благодаря усилиям Интерфакса Паблик Пост просуществовал с момента, значит, когда начались его неприятности в январе 2013 года, до закрытия и ухода в полный офлайн 3 июля.
Есть надежда или есть возможность доступ к этим ресурсам получить?
Честно говоря, очень сомневаюсь. И это, в общем, более или менее понятно почему. Как уже я сказал, причины неприятностей были не экономического характера, был, значит, это очень строгий бизнес-план, написанный, рассчитанный, как обычно, для таких проектов на 3 года. Он в течение первых 1,5 лет выполнялся. В какой-то момент возникли сложности прямо политического характера.
Ну, давайте, может быть, назовем несколько публикаций.
Вообще, довольно сложно сказать точно, что послужило причиной, потому что никто, естественно, этого прямым текстом не называл. Во-первых, разным высокопоставленным лицам приносили распечатки блогов с паблик-пост, не редакционных материалов, а именно блогов, где про Путина говорили нехорошее. Было несколько публикаций, которые не могли не привлечь к себе внимание самым естественным путем. Ну, например, было интервью с депутатом Костуновым, который сказал, что в этом интервью, что самый тупой депутат умнее среднестатистического россиянина, и этот его ляп имел огромный резонанс и там неприятные последствия для самого Костунова. Ну, соответственно, его прорабатывали в администрации президента и в руководстве «Единой России», и это как раз информация вполне публичная. Потом было в связи с антисиротским законом интервью с депутатом Лаховой, которая была одним из инициаторов этого закона, и которая наговорила там очень хлестких вещей, которые тоже активно цитировались. Было расследование про то, как оказывалось давление на депутатов, как их склоняли к единогласному голосованию, и как потом прессовали депутата Сидякина, который, значит, на антисиротском законе в первом, по-моему, чтении воздержался. Все это не могло не обратить на себя внимания. Плюс был, значит, монументальный цикл Марии Эйсмонт интервью с судьями, бывшие судьи, которые рассказывали про то, как работала и как сверху планомерно демонтировалась судебная система и как она превратилась в то, во что она сейчас превратилась. Эти публикации читали, и это тоже достоверно известно, на самом высоком уровне их читали судьи Верховного суда, судьи Конституционного суда. В общем, это имело, скажем так, и аудиторию в высоких кругах. Плюс в январе была публикация про то, что готовятся разного рода отставки и перестановки в руководстве центральных телеканалов. Это, может быть, был очень специфический материал, больше узкопрофессионального, чем общегражданского интереса, но в узкопрофессиональных кругах на него среагировали очень болезненно. И непосредственно после этого материала материала, не знаю, в связи с ним или это просто так совпало, на Public Post стали оказывать прямое давление, то есть стали вмешиваться в редакционную политику.
Николай Клеменюк, исполняющий обязанности главного редактора издания Public Post, о причинах закрытия интернет-портала. Вы слушаете программу «Время свободы». В Карловых Варах продолжается 48-й международный кинофестиваль. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, с которым о первых днях кинодемонстрации беседовал мой коллега Андрей Шарый, заинтересовался документальной программой и светской жизнью кинофорума.
Главный конкурс не очень впечатляющий, а вот документальный – это совсем другое дело, и я стараюсь за ним следить. Самый интересный фильм из тех, что я посмотрел, называется «Моя отсутствующая семья». Это нашумевшая в свое время даже скандальная история, но подробности мало кто, кроме посвященных, знает. Речь идет о самом амбициозном произведении художника Отто Мюля, венского акциониста, который умер совсем недавно, в мае, полтора месяца назад. Мюль решил создать невиданное произведение искусства из нескольких сотен человеческих жизней. Это называлось «Акционно-аналитическая организация», ААО, коммуна, штаб-квартира которой располагалась в Фридрихсхофе. Она просуществовала 20 лет, 1972 года, и жизнь была там организована по довольно поразительным правилам. Главной задачей Мюля было разрушить традиционную семью. Он считал, что именно семья ответственна за все беды мира, от войн до раковых заболеваний. Членам коммуны внушали, что моногамность вредна для психического здоровья и поощрялось участие в оргиях. Так что дети, родившиеся в коммуне, а их было довольно много, не знали своих отцов, и их матери ничего внятного не могли им сказать. И вот один из таких коммунальных детей, Поль Жюльен Робер, и снял этот фильм. История ААО завершилась в 1991 году, когда против Мюля были выдвинуты обвинения в растлении малолетних, коммуна распалась, ее участники прошли генетические тесты, чтобы установить отцовство. И вот только благодаря этому Робер и узнал, кто его отец. В фильме использованы интереснейшие материалы из видеоархива коммуны, и зритель может сам решить, была ли ААО действительно выдающимся произведением искусства, или речь идет о разновидности тоталитарной секты.
Вы можете предсказать реакцию на просмотр такого фильма, скажем, депутата Государственной Думы Яровой?
Ну, я думаю, что она будет шокирована, потому что там использованы вот эти вот фрагменты из фильмов, которые снимали сами члены коммуны, и их агитационных материалов, и они, в частности, снимали вот эти вот оргии, о которых идет речь.
То есть под закон о нравственности это все попадает стопроцентно?
Ну, очевидно, да. Ну, собственно говоря, и сам Отто Мюль ведь пострадал, его посадили, и он отсидел, и коммуна распалась. И, в общем, вся эта история завершилась очень печально, потому что и до сих пор люди, которые в этой коммуне жили, хотя прошло уже больше 20 лет, говорят, что он и так искалечил психику, что они до сих пор не могут прийти в себя. И вот как этот Поль Жюльен Робер, который снял этот фильм, они пытаются разобраться, что же произошло с их сознанием. Ну, думаю, что этот фильм получит награду в документальном конкурсе. В жюри депутата Яровой, к счастью, нет.
Я читал в чешской прессе, она пишет довольно много о юбилее чешского киноархива, который специально к кинофестивалю, насколько я знаю, восстановил несколько редких картин. Так ли это?
Чешский архив отмечает свои 70-летия, и один из юбилейных проектов – это восстановление фильма 21-го года «Явление из мрака». Причем впервые за 60 лет была показана полная копия, потому что единственный вариант, который демонстрировался прежде, был искажен халтурным монтажом. Там были перепутаны местами части, и смешно, что киноведы этого не замечали. И писали, что фильм такой загадочный, непонятный, хотя дело было в технической ошибке. Вот такой был торжественный показ в замечательном Карловарском театре с лайв-сопровождением экспериментального музыкального трио. Этот фильм, конечно, не так безупречен, как «Кабинет доктора Каллигари» или «Носферату», но все равно принадлежит к числу шедевров экспрессионизма. Некоторые кадры просто завораживающие, напомнили мне картины Магритта. И еще одна замечательная реставрационная работа, сделанная уже британским киноинститутом, это немой фильм Альфреда Хичкока 27-го года «Ринг». Великолепная дигитальная копия, великолепная музыка и великолепный пример того, как большой режиссер может преобразить очень слабый, просто совершенно слабоумный сценарий. Там два боксера влюблены в одну женщину, собственно, и все. Вот довольно абсурдно, что лучший фильм фестиваля 2013 года, а, по-моему, Хичкок – это самое интересное, что пока было показано, снят в 1927 году. Ну вот пока так оно и есть.
Дмитрий Волчек о Карловарском фестивале в беседе с Андреем Шарым. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Итоги дня начнется в 20 часов 5 минут московского времени. Сегодня ее проведет Андрей Шароградский.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.